говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Верховный суд России освободил Евгения Адамова из-под стражи. Израиль продолжает военные операции в Ливане и секторе Газа. В Польше будут обнародованы имена всех агентов коммунистических спецслужб. Верховный суд России освободил из-под стражи Евгения Адамова. Бывший глава Минатома, обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, освобожден под подписку о невыезде. Генпрокуратура России уже завершила расследование дела Адамова и направила его в суд. В США бывшего министра обвиняют в хищении миллионов долларов, которые были выделены Вашингтоном на модернизацию и безопасность российских АЭС. В этом Калинском районе Чечни похищены два милиционера. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Вблизи селения Дай, Итум-Калининского района Чечни, неизвестные нападавшие в камуфлированной форме, угрожая оружием, остановили автомобиль УАЗ с нарядом милиции местного РВД. Забрав у четырех милиционеров табельное оружие и автомобиль, нападавшие уехали в сторону Шатойского района Чечни, оставив на месте инцидента двух связанных сотрудников Итум-Калининского райотдела милиции. Двух других милиционеров увезли с собой, их судьба пока неизвестна. В Ленинском районе Грозного сгорело здание Министерства труда и социального развития Чеченской Республики. Пожарным нарядам удалось частично спасти кабинеты на первом этаже. Крыша и два верхних этажа здания превратились в руины. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Президенты четырех стран из 12 не будут участвовать в неформальном двухдневном саммите СНГ, открывающемся сегодня в Москве. Президент Грузии Михаил Саакашвили отменил визит в Москву. Не приедет на саммит и украинский лидер Виктор Ющенко из-за сложной внутриполитической ситуации на Украине, как заявила его пресс-служба. Не будет на встрече и президентов Армении и Туркмении Роберта Кочаряна и Сапармурата Ниязова. Израиль продолжает военные операции в Ливане и в секторе Газа, рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В боях с боевиками у ливанской деревни Марун-Аррас вблизи границы погибли 4 израильских солдата. В результате столкновения двух израильских вертолетов «Апачи» в приграничном северном районе Израиля Рамот-Нефтали погиб офицер-пилот и ранены 3 солдата. Израильские ВВС атаковали около 40 объектов Хезболлах, включая ракетные установки и склады оружия. Боевики выпустили по северу Израиля 32 ракеты. В городе Газа израильским снарядом убиты 5 палестинцев. Министр внутренней безопасности Ави Дихтер посетил город Сдерот, основной мишень палестинских ракет из сектора Газа.
Мы
свидетели ночных операций не только против ракетных обстрелов, но и тоннелей и тех, кто готовит атаки на территории Израиля. Я действительно считаю, что мы вплотную займемся ракетами Кассам из Газы после того, как положим конец ракетным обстрелам из Ливана.
Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Из Ливана через Сирию сегодня эвакуируются около 250 россиян и граждан СНГ. Сообщается о возможной отправке еще около 200 человек с Кипра. В Москву уже прибыли из Ливана свыше 1400 граждан России и СНГ.
Радио «Свобода». Новости.
В Польше будут обнародованы списки всех агентов коммунистических спецслужб. Закон об этом принял польский парламент, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Через 3 месяца после вступления в силу нового закона о люстрации Институт национальной памяти Польши будет обязан опубликовать список всех имеющихся в архивах агентов коммунистических спецслужб. Против этого выступили только депутаты-посткоммунисты. Что же будет? Никакой презумпции невиновности. Как человек сможет защищаться после того, как его имя уже будет опубликовано? Заявил Ришард Каліш из Союза левых демократов. Согласно закону, работодатель получает право разорвать трудовое соглашение с работником, если факт его сотрудничества в прошлом с коммунистическими спецслужбами будет официально подтвержден. Кроме того, значительно расширяется перечень должностей, при поступлении на которые нужно будет заполнять так называемое люстрационное заявление. Теперь это должны будут делать, среди прочих, также представители органов самоуправления, дипломаты, преподаватели вузов, журналисты, нотариусы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Руководители Союза НАТО посещают сегодня южные провинции Афганистана – Кандагар, Урусган и Гельменд. В поездке принимают участие генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхефер и командующий силами коалиции американский генерал Джеймс Джонс. В последние месяцы талибы активизировали боевые действия на юге Афганистана. Турция будет импортировать вина из Грузии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Грузия и Турция достигли договоренности по льготному таможенному режиму на экспорт в Турцию грузинских вин. Грузинские предприниматели смогут ввести в Турцию в течение года 500 тысяч литров вина без пошлин и более 300 тысяч литров с 50% скидкой на таможенные платежи. Переговоры об импорте грузинских вин начались в мае, после запрета на их ввоз в Россию. Представитель министерства заявил: решение импортировать грузинские вина в Турцию не только экономическое, но и политическое. Турция, которая заинтересована в стабильности Грузии, готова распространить льготы на другую грузинскую сельскохозяйственную продукцию. Грузинские вина появятся в турецких магазинах в конце лета. Часть продукции отправится в Анталию, где отдыхают российские туристы. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Выпуск новостей представила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Каковы перспективы дипломатического урегулирования нынешнего ближневосточного конфликта? Михаил Саакашвили отправил в отставку правительство Грузии. Скандал вокруг появления антисемитских изданий в русских книжных магазинах Нью-Йорка. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, военные действия в Ливане приобретают характер уже привычного информационного фона. Израильская авиация продолжает наносить удары по ливанской территории, а наземные войска не прекращают операции в приграничных районах. Теперь пристальное внимание журналистов и экспертов обращается к международному аспекту нового ближневосточного конфликта, о попытках мирового сообщества содействовать восстановлению мира и о том, что думают эксперты по поводу возможности мирного урегулирования, мой коллега Кирилл Кобрин.
За последние сутки с новым заявлением по поводу ситуации в Ливане выступил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Причем это был не очередной призыв к миру или даже к сдержанности, а план прекращения военных действий. Сразу после выступления Аннана представитель Израиля при ООН Дан Гиллерман отверг это предложение. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Аллан Давыдов.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к немедленному прекращению эскалации конфликта между Израилем и воинствующей ливанской группировкой Хезболлах. Кофи Аннан высказал резкую критику в адрес Хезболлаха, назвав его главным виновником обострения ситуации в регионе. Признав право Израиля на самооборону, Аннан назвал чрезмерное, по его словам, применение силы Израилем достойным осуждения. Самое срочное, что сейчас требуется, это немедленное прекращение боевых действий по трем существенным причинам. Во-первых, для предотвращения гибели невинных людей и новых страданий. Во-вторых, для полного обеспечения гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается. В-третьих, для того, чтобы дать дипломатам возможность выработать комплекс практических мер, обеспечивающих надежное решение по выходу из нынешнего кризиса. Я повторяю, боевые действия должны быть остановлены. В своей речи на заседании Совета Безопасности ООН Аннан в общих чертах представил пакет новых предложений, направленных на стабилизацию положения в районе нынешних боевых действий. Пакет разработан тремя посланниками ООН, которые только что вернулись из Ливана. Предложения, в частности, включают передачу ливанским властям под патронажем Международного Красного Креста двоих израильских военнослужащих, похищенных 12 июля с территории Израиля боевиками Хезболлаха. В пакете также предусматривается разоружение Хезболлаха при помощи расширенного контингента международных миротворческих сил в исполнении резолюции Совета Безопасности ООН от 2004 года. Среди других предлагаемых мер – признание Ливаном определенной ООН границы с Израилем и поступление в Ливан международной помощи по восстановлению. Кофи Аннан признал, что правительство Ливана, от которого Израиль требует усилить контроль всей территории страны, само стало заложником кризиса, проявив неспособность осуществлять такой контроль с целью пресечения вылазок Хезболлаха. По словам генсека ООН, у него не вызывает сомнений стремление правительства Фуада Синьоры к демократическим ценностям, и это правительство заслуживает всевозможной поддержки международного сообщества. Посол Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон скептически отреагировал на предложение, выдвинутое Кофи Аннаном. Болтон сказал, что Соединенные Штаты хотят рассматривать прекращение огня как часть всеобъемлющих перемен в регионе и не представляют, как можно договориться о прекращении огня с группой террористов. Как заставить отчитываться террористическую группу? Кто ею управляет и кто поручится за то, что она будет соблюдать прекращение огня? Пока никто не объяснил, каким образом террористическая группа и демократическое государство придут к согласию о прекращении огня. Джон Болтон также усомнился в том, что освобождение двух израильских военнослужащих, взятых в заложники Хезболлахом, может служить достаточным предварительным условием для прекращения огня. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Администрация США намерена в ближайшие дни попытаться оказать дипломатическое давление на противоборствующие в Ливане стороны. В регион направляется государственный секретарь Кондолиза Райс. Но располагают ли Соединенные Штаты возможностями для такого давления сегодня? Об этом другой корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Владимир Абаринов побеседовал с американским экспертом Имадом Харбом.
Имад Харб родился в Америке, в семье ливанцев. Поэтому все происходящее в Ливане он принимает близко к сердцу. Доктор Харб настроен пессимистически относительно возможных дипломатических прорывов Вашингтона. Откровенно говоря, я считаю, что Соединенные Штаты опоздали. Я согласен с тем, что у нас фактически нет партнера для переговоров, и мы не знаем, с кем мы должны сейчас договариваться. Мы можем говорить с Израилем, но он уже пребывает в состоянии войны. Мы можем говорить с ливанцами, но и Ливан уже воюет. Из числа других арабских стран мы, возможно, обратимся к Иордании, Саудовской Аравии и Египту. И при всем своем желании я не могу понять, о чем мы намерены договариваться. Я не думаю, что мы должны обсуждать пути урегулирования конфликта с сирийцами. Мы не раз пытались в прошлом убедить сирийцев повлиять на Хезболлу, но из этого ничего не выходило. А к тому же мы уже сожгли мосты в отношениях с Сирией. Имад Харб считает перспективной идею ввода в Южный Ливан миротворческих сил ООН. Да, я верю в идею миротворцев. Не думаю, что Соединенные Штаты охотно примут ее, но это лучшее из возможных решений. Вместе с тем, я не хотел бы, чтобы ООН просто ввела войска, не имея долгосрочного плана действий. Мировое сообщество должно помочь правительству Ливана твердо встать на ноги и распространить свой контроль на всю территорию страны. Но в первую очередь необходимо призвать стороны к прекращению огня. Если мы этого не делаем, мы тем самым убеждаем мир в том, что мы не заинтересованы в переговорах. Это был Имад Харб, эксперт Американского института мира. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Российский МИД выступил с заявлением по поводу ситуации в Ливане, возложив часть ответственности на Израиль и в очередной раз обвинив израильское руководство в чрезмерном применении силы, которая приводит к жертвам среди мирного населения. Это заявление и возможности России в урегулировании нынешнего ближневосточного кризиса корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин обсудил с американским экспертом профессором Маршалом Голдманом.
Я бы отдал должное России. Она, я думаю, искренне пытается остановить боевые действия. Правда, критика Израиля в такой ситуации вряд ли будет продуктивна. Израиль говорит, мы ушли из Ливана, мы ушли из Газы, но ракеты продолжают поражать наши города. Радикальные группы понимают только язык силы, и мы должны раздавить их. Помимо военной, перед Израилем стоит трудная пропагандистская задача – убедить международное общественное мнение в своей правоте. И Россия этому не помогает. Профессор, ну а по большому счету, столь ли важна позиция России? Ведь даже участники конфликта говорят о том, что реальный вес имеет лишь слово США. Я думаю, что российская позиция может оказать влияние на ход событий, хотя бы потому, что Москва может довести до критической массы голоса тех, кто призывает Израиль прекратить операцию в Ливане. Хотя, с другой стороны, трудно представить, что кто-то всерьез прислушается к голосу Москвы, ведь трудно не назвать лицемерием заботу Москвы о безопасности мирных ливанцев, о чрезмерном применении Израилем силы на фоне происходящего в Чечне. говорил профессор Маршал Голдман.
Между тем, сегодня израильские руководители и лидер группировки Хезболлах сделали новые заявления. Израильский министр обороны Амир Перец предупредил, что его страна в случае необходимости начнет полномасштабную наземную операцию в Ливане. А шейх Насралла еще раз предупредил, что израильские солдаты, похищенные 2 недели назад на ливанской границе, могут быть отпущены лишь в обмен на освобождение палестинских и иных арабских заключенных из израильских тюрем. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 17:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России освободил из-под стражи Евгения Адамова под подписку о невыезде. Генеральная прокуратура России уже завершила расследование дела бывшего главы Минатема и направила его в суд. По городу Хайфа на севере Израиля снова нанесен ракетный удар с территории Ливана, ранены по меньшей мере 10 человек. В Москве открывается неформальный саммит СНГ, на котором речь пойдет о реформировании Содружества. Саммит пройдет без 4 президентов – Грузии, Украины, Армении и Туркмении. Президент России Владимир Путин отстранил от должности главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного по обвинению в мошенничестве и растрате. В этом Калинском районе Чечни похищены 2 милиционера. Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил премьер-министру начать процедуру формирования нового кабинета. На Украине депутаты парламентской фракции блока Юлии Тимошенко обнародовали открытое письмо президенту Виктору Ющенко с призывом распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из тем сегодняшнего выпуска, центральных тем, передача «Любимый ученик. История любви самарской учительницы и старшеклассника». В сегодняшнем выпуске вы также услышите воспоминания о киевском поэте и музыканте Григории Хорошилове. Поэт скончался около года назад. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в эфире «Радио Свобода» сегодня в 21 час по московскому времени. Вы слушаете «Радио Свобода». Накануне в Кремле Владимир Путин наградил участников операции по уничтожению Шамиля Басаева. Это приблизительно 50 человек. Правда, имен награжденных никто не знает. Известно лишь, что среди них примерно 20 представляли управление ФСБ по Ингушетии и Чечне. Остальные являлись сотрудниками центрального аппарата ФСБ. Не скрывается имя только одного награжденного. Орден за заслуги перед Отечеством первой степени получил директор ФСБ Николай Патрушев. В сегодняшней программе «Час прессы» обсуждалось, не слишком ли поторопились с награждением, ведь останки Шамиля Басаева до сих пор не идентифицированы. На вопросы ведущей Елены Рыковцевой отвечал обозреватель журнала «Большая политика» Санабар Шерматова.
Мы не знаем точно, какой вклад внес каждый из награжденных в это событие, и поэтому говорить, мы даже не знаем ни фамилий, ни того, что они сделали, поэтому говорить о том, есть ли это не некие бюрократические уловки, или это на самом деле в число награжденных попали те люди, которые принимали самое реальное участие в этом событии, тут трудно сказать.
Но вы считаете, Санабар вовремя их награждают, или нужно было бы все-таки подождать результатов экспертиз?
Знаете, на самом деле, после того, как появилась информация о том, что Патрушев доложил в Кремле Путину об ликвидации Басаева, а затем поведение российского президента, который об этом сказал публично, и дальше все эти события как раз показывают, что ни спецслужбы, ни Кремль не сомневаются в том, что убитым является именно Басаев.
Вы помните, сколько версий было этой операции по уничтожению Басаева в прессе? И вот «Коммерсанту» сегодняшнему вроде как стали известны ее истинные детали. Сотрудникам ФСБ удалось перехватить 2 следовавших из Грузии КАМАЗа. Перевозчиков «Арсенала» якобы удалось склонить к сотрудничеству. Наверное, за часть вознаграждения в 10 миллионов, а оба грузовика заминировать, установив под их днищами радиоуправляемые бомбы. На месте взрыва нашли мобильный телефон, которым, судя по показаниям таймера, была сделана последняя за 8 часов до гибели съемка Шамиля Басаева. Можно ли считать, что это окончательная версия событий?
Я думаю, что версии будут появляться, в том числе и версия о том, что Шамиль не погиб, а что это эта уловка с его стороны. Вспомним, сколько версий ходило по Чечне после убийства Дудаева. Поэтому я думаю, что это не конец. Но на самом деле эта версия выглядит, ну, как бы более правдоподобной. Хотя я думаю, что дело было не так просто, как вот описывает Коммерсант. Мне кажется, как бы спецслужбы знали, куда едет этот грузовик. И то, о чем не знали, может быть, сами водители или те, кто сопровождал этот грузовик. И,
но знали ли они, что рядом окажется Басаев? Вот в чем вопрос. Или это случайность?
Я думаю, что это не случайность, потому что на самом деле все знали, и в Чечне многие знали о том, что Шамиль Басаев уж никак не пропустит заседание G8 в Петербурге. Это было такое событие мирового масштаба, которому он должен был обязательно что-то устроить. Фейерверк, как говорили в Чечне. И поэтому, конечно, отслеживалось, в общем, все. В том числе, поскольку уже были перекрыты каналы поступления взрывчатки и оружия в самой Чечне, то, конечно, отслеживали то, как туда поступает оружие. Видимо, вот пошли именно по этому пути и добились успеха. В данном случае, мне кажется, что даже намного сложнее. Мало того, что отследить вот это поступление оружия. Еще, видимо, все-таки они знали точно адресат, куда едет вот этот груз. И все было сделано ювелирно точно, иначе бы просто такого хитрого, осторожного и очень, скажу, такого талантливого боевика, ну, его очень трудно было обнаружить.
Напомню, что это был фрагмент программы «Час прессы», посвященный награждению участников операции по ликвидации Шамиля Басаева. На вопросы ведущей программы, обозревателя «Радио Свободы» Елены Рыковцевой, отвечал обозреватель журнала «Большая политика» Санабар Шарматова. Московское время 17:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Переходим к следующей теме. Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня поручил премьер-министру Зурабу Нагаидели начать процедуру формирования нового правительства. Одновременно грузинский лидер отказался ехать на неформальный саммит Содружества независимых государств в Москву, созванный по инициативе президента России Владимира Путина. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Как известно, президенты России и Грузии встречались совсем недавно в Санкт-Петербурге. И, мягко говоря, эта встреча не принесла сколь-нибудь заметных позитивных результатов. Отношения вновь обострились после того, как парламент Грузии принял постановление о выводе российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Несколько часов спустя после решения парламента Михаил Саакашвили заявил журналистам, что окончательно определится по вопросу о миротворцах только после встречи с Владимиром Путиным и консультаций с российскими коллегами. Если парламент Грузии принял постановление, это вовсе не значит эскалацию напряженности в регионе. Окончательное решение принимает президент, а не парламент. Мы ориентированы на экономику, на привлечение инвестиций, а не на войну, и вполне можем подождать 3-4 года для мирного решения проблем, поскольку время работает на нас. Заместитель министра иностранных дел Грузии Миробантадзе рассказал журналистам о сути своих переговоров в МИД России в преддверии визита президента. Грузинская сторона еще раз ознакомила российских коллег с нашими предложениями по мирному урегулированию конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Все это мы предлагали и раньше. Потому, примет или нет Россия наши предложения, мы будем судить о том, по-прежнему ли Россия является содействующей страной в процессе урегулирования конфликта, либо Россия окончательно превратилась в сторону в конфликте. Суть предложений Грузии сводится к тому, что Тбилиси готов предоставить Абхазии и Южной Осетии статус субъектов Грузинской Федерации, которая при их согласии может быть основана под твердые гарантии России. Тем временем, заявление мэра Москвы Юрия Лужкова и руководства Северной Осетии о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами вызвали возмущение государственного министра Грузии по урегулированию конфликтов Георгия Хайндравы, который, кстати, уже освобожден от должности. Господин Хайндрава назвал все эти заявления провокационными и контрпродуктивными. Итогом словесной перепалки стал срыв визита Михаила Саакашвили. Грузинской стороне так и не удалось получить из Москвы подтверждение того, что встреча с президентом Путиным состоится. Именно поэтому президент Саакашвили отказался лететь в Москву в тот момент, когда члены делегации уже сидели в авиалайнере. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Московское время 17:24. Вы слушаете Радио Свобода. В Екатеринбурге открылся первый международный фестиваль садово-парковой скульптуры. Оригинальную для России идею организаторы даже запатентовали. Итак, через месяц в Центральном парке Екатеринбурга появится творение всех 13 участников фестиваля. Это представители разных городов России и других стран СНГ. В оргкомитете многие известные на Урале и во всей России художники и деятели культуры. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгений Назарец.
Лето 2006 года в Екатеринбурге – время превращений. 13 каменных глыб превратятся в прекрасные скульптуры. И произойдет это во время первого в России фестиваля садово-парковой скульптуры. Как превратить 2 тонны мрамора в 2 тонны золота и почему за фестивалем пристально следят Эрнст Неизвестный Зураб Царители? Об этом екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
Скульпторы в Екатеринбургском парке имени Маяковского трудятся и под проливным дождем, и под палящим солнцем, и под сильным ветром. Чтобы работа все-таки была не в тягость, над каждым участником фестиваля поставили шатер. Но любопытствующие могут попроситься посмотреть, как идет обработка камня. Конечный результат зрители и судьи увидят через месяц. И вице-мэр Екатеринбурга Михаил Матвеев обещает, что это только начало. Фестиваль непосредственно связан с городским стратегическим проектом «Парк для семейного отдыха».
Прописаны, когда, какие сроки и годы тот или иной парк будет реконструирован, благоустроен и так далее, и так далее.
Из 50 заявок для участия в конкурсе выбрали 13 из Москвы, Екатеринбурга, Кургана, Перми, Уфы, Ярославля и других городов. Работать с камнем нелегко, но среди финалистов две женщины. О том, какой материал предоставили им, рассказывает директор фестиваля садово-парковой скульптуры Александр Уткин.
Мы привезли белый мрамор, не желтеющий, из карьера, который находится в городе Полевском. Метр на метр в своем основании, 1,5 метра высотой.
Художники обещают, что их работы охватят все известные направления от абстракции до соцреализма. К примеру, москвич Владимир Насеткин превратит 2 тонны мрамора в 2 тонны золота, обклеит камень специальным золотом 96-й пробы. До сих пор Екатеринбург славился другим фестивалем – ледовой скульптуры. Эти творения приходилось ежедневно реставрировать после вандалов. Заместитель директора парка имени Маяковского Ольга Селянина надеется, что итог этого фестиваля – музей садово-парковой скульптуры и все его 13 экспонатов на главной аллее парка не пострадают от любителей граффити.
Я думаю, что на центральной аллее уже мы сможем их сберечь. Уровень культуры еще оставляет желать лучшего. Но, видимо, все-таки в парк-то культуры идут более-менее культурные люди.
За ходом фестиваля заочно наблюдают именитые коллеги мастеров Эрнст Неизвестный из Америки и Зураб Царители из Москвы. Они благословили участников акции приветственными письмами. Пока в России есть только один парк с современными мраморными композициями – в столице. За границей это обычное дело и для небольших городов. После первого Екатеринбургского фестиваля последуют другие. Городская администрация уже ищет места для будущих экспонатов. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Екатеринбургской студии Радио Свобода представитель оргкомитета фестиваля, заслуженный работник культуры России, директор лицея имени Дягилева Георгий Письмак и член оргкомитета художник Миша Шаевич Брусиловский. Как по вашей оценке, сейчас сформирован хоть какой-либо вкус или хоть какая-либо потребность вот в такой скульптуре? Ну, например, может ли художник получить заказ от владельца коттеджа с крупным земельным участком или что-то в том роде?
Ну, этот вопрос, как говорится, на засыпку, потому что я так предполагаю, думаю так, что вот в нашем городе, в принципе, ведь в самом городе скульптуры всегда бывают официальные, или там это те, кто построил город, или это знаменитые люди. А эта ситуация, она, в общем-то, новая ситуация, потому что художники, которые сегодня работают, они делают это как бы в свободном падении. Что они сделают, по эскизам мы видели. Хотя по эскизам, конечно, трудно сказать, чем это может закончиться, потому что когда будет окончательно сделана работа, тогда только можно иметь полное представление, что это такое.
То есть, в общем-то, вот тоже город и все организаторы фестиваля в какой-то мере чуть-чуть, но рискуют.
Да, я думаю, что даже очень сильно рискуют, но, тем не менее, само по себе это замечательное прекрасное начинание, замечательно.
Вообще, по сути своей, садово-парковая скульптура является неотъемлемой частью ландшафтного дизайна. А, в принципе, может быть появление скульптур в природе, вот именно садово-парковой скульптуры, не заказной, не амбициозной, а послужит примером для многих людей, может быть, и на даче где-то, в пейзаж вписывать садово-парковую скульптуру.
Это был материал, который подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец. Напомню, что вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Главные темы сегодняшнего выпуска – отставка ключевого министра правительства Грузии. Какие коррективы внесет Тбилиси в свою политику по урегулированию региональных конфликтов? Неформальный саммит СНГ в Москве. Владимир Путин ведет своих коллег на скачки. Почему не приехал Михаил Саакашвили и президенты еще трех стран, входящих в Содружество? Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. В какой мере способны Соединенные Штаты помочь установлению перемирия? И произвол милиции в Сочи. Как ОМОН провел так называемую зачистку в детском центре отдыха? Эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России освободил из-под стражи Евгения Адамова под подписку о невыезде. Генпрокуратура России уже завершила расследование дела бывшего главы Минатома и направила его в суд. По городу Хайфа на севере Израиля снова нанесен ракетный удар территории Ливана. Ранены по меньшей мере 10 человек. Власти Израиля призывают население Южного Ливана немедленно покинуть этот район. Судя по всему, там готовится широкомасштабное наступление. Одновременно Израиль дал согласие на поставки гуманитарной помощи в Ливан. Продолжается израильская военная операция в секторе Газа. Сегодня в перестрелках там были убиты не менее 19 палестинцев. Президент России Владимир Путин отстранил от должности главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного по обвинению в мошенничестве и растрате. В этом Калинском районе Чечни похищены два милиционера. Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил премьер-министру начать процедуру формирования нового кабинета. Среди прочих, в отставку отправлен госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава. На Украине депутаты парламентской фракции блока Юлии Тимошенко обнародовали открытое письмо к президенту Виктору Ющенко с призывом распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы. В Багдаде продлен комендантский час, действующий по пятницам. Власти Ирака пошли на этот шаг после серии терактов и нападений, жертвами которых стали на этой неделе не менее 120 человек. В Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением детей. Госпитализированы 32 подростка, отдыхавшие в летнем лагере «Юные спасатели», один воспитатель. В Москве состоялась церемония прощания с главным художником театра «Линком» Олегом Шейнцесом. Он умер 16 июля на 58-м году жизни. Панихида прошла в театре «Линком». Еще одна сегодняшняя тема. В Москве открывается неформальный саммит СНГ, на котором речь пойдет о реформировании Содружества. Саммит пройдет без четырех президентов – Грузии, Украины, Армении и Туркмении, которые по разным причинам отказались приехать в российскую столицу. С темой саммита связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Видите ли вы смысл в существовании СНГ? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавал наш корреспондент Максим Ярошевский.
Конечно. Но как же у нас общие республики были, мы к ним как привыкли, считаем, что должно быть все так же. А так обосабливаться каждый по-своему ни к чему.
Не вижу. Мне кажется, что эта конструкция создавалась просто как, скажем, было страшно, что союз развалится, и хотелось что-то на месте союза иметь. А на самом деле сейчас жизнь показывает, что в принципе совсем не страшно жить и по отдельности, и собственной стратегии развития выстраивать. Мне кажется, все эти страны и выстраивают, и СНГ какое-то такое вот искусственное образование, которое из прошлых страхов выросло.
Пока да. Потому что нужно единое экономическое пространство. Мы завязаны еще теми узами, договорными отношениями, торговыми отношениями. И если еще учесть, что там 25 миллионов соотечественников наших за рубежом, то вот эти все факторы пока перетягивают в сторону СНГ. Это выгодно России пока. Может показаться и невыгодным, если будут предпринимать приниматься со стороны отдельных государств такие вот не очень дружественные акты, как, например, со стороны Грузии, когда под сомнение ставится, так сказать, порядочность этих отношений.
Вижу, хватит, что СССР распался, пусть уж хоть эти будут, раз это юридически есть, все равно это лучше, чем если бы вообще не было. Мне, например, все они нужны, и мне больно, что они не наши теперь.
Не, я не вижу смысла. От него эффекта нету никакого. Созданы уже другие союзы с Казахстаном, там, Узбекистаном, и они вроде действуют, а СНГ я не понимаю даже, что там происходит. Просто жил. За счет других правительств.
Да. А потому что у меня родственники и на Украине, и в Беларуси. Нужно, чтобы все дружили, чтобы всем было хорошо. Вместе веселей.
Наверное, может быть, усилить структуру надо. Вот это вот. Что-то нужно менять кардинально, но как это должны уже думать представители власти? Сейчас пока, наверное, все-таки формально это все.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, видите ли вы смысл существования СНГ. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 34 минуты. Панораму культурных событий сегодня представит мой коллега, обозреватель Дмитрий Волчек.
Стипендианты гранта «Поэзии и свободы», учрежденного находящимся в заключении экс-главой компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским, поблагодарили его за поддержку. В открытом письме, размещенном на сайте ходорковский.ру, говорится: «Ваше культурно-благотворительное начинание, осуществляемое вами в житейских обстоятельствах, которые иначе как ужасными не назовешь, вызывает не только нашу признательность, но и восхищение вами лично, вашим великодушием, широтой кругозора, иными словами, человеческим масштабом». Письмо подписали 12 поэтов, получивших пожизненную стипендию: Михаил Айзенберг, Анри Волохонский, Сергей Гондлевский, Михаил Генделев, Тимур Кибиров, Дмитрий Пригов, Эдуард Лимонов, Лев Лосев, Лев Рубинштейн, Сергей Стратановский, Алексей Цветков, Елена Шварц. В Сан-Франциско открылся еврейский кинофестиваль. В программе 52 фильма из Соединенных Штатов, Европы, Южной Америки и Израиля. На открытии показана драма «4 недели в июне», удостоенная награды Берлинского кинофестиваля. Специальная программа посвящена живущим в Израиле выходцам из Эфиопии. Почетная награда фестиваля за свободу самовыражения будет вручена классику израильского кинематографа Амосу Гитаю. Еврейский кинофестиваль в Сан-Франциско был основан в 80-м году и проводится в 26-й раз. В Шверине 22 июля открывается ретроспектива работ Арно Брейкера. Это первая в послевоенной Германии выставка скульптора-неоклассициста, пользовавшегося покровительством Гитлера. В экспозиции будут представлены 70 скульптур из коллекции вдовы Брейкера, скончавшегося в 91-м году. Среди искусствоведов нет единодушия по поводу работ Брейкера. Многие считают их не имеющим художественной ценности выражением нацистской эстетики. Против проведения выставки высказался президент Берлинской академии художеств Клаус Штек. В знак протеста против реабилитации Брейкера он отменил выставку своих работ, которая должна была пройти в Шверине в 2007 году. На 88-м году жизни скончался французский режиссер и актер Жерар Ури. Среди самых известных его комедий – «Большая прогулка», «Розиня», «Приключения Раввина Якова». В его картинах снимались Луи де Фюнес, Бурвиль, Жан-Поль Бельмондо, Пьер Ришар, Филипп Нуаре, Ив Монтан и другие звезды французского кино. Ури, дебютировавший на сцене комедии «Францесс» в 30-е годы, сыграл множество ролей в театре и кино. Последний фильм с его участием вышел на экраны в 2003 году.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 17 часов 38 минут. По заявлениям руководителей российских силовых структур и Северокавказских республик, объявление амнистии членам подполья, с идеей, о которой выступил Председатель ФСБ Николай Патрушев существенным образом снизит напряженность в регионе. Вслед за президентом Чечни Алла Алхановым, предложившим продлить сроки амнистии на 5 месяцев, с обращениями в адрес действующих в их республиках боевиков выступили главы Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии. У микрофона обозреватель «Свободы» Андрей Бабицкий.
На этой неделе власти сразу нескольких субъектов Федерации Юга России во след Николая Патрушева призвали участников незаконных вооруженных формирований прибегнуть к амнистии. Президент Чечни Алла Алханова говорил об этом на пресс-конференции в Москве в среду 19 июля.
Первое – это мое письмо на имя Владимира Путина. Прежде всего, прошу принять конкретный нормативно-правовой документ, какого не является амнистия, и, соответственно, продлить срок амнистии до 1 января 2007 года. Этой возможностью, безусловно, воспользуются те, кто действительно хочет вернуться к мирной жизни. А таковых, вы знаете, в республике было немало. Вот цифра около 7 тысяч, о которых мы недавно говорили, эта цифра абсолютно невыдуманная.
Чеченский политолог Зайнди Чултаев считает, что, по сути, дело предложения Патрушева – это традиционное требование капитуляции, которое выдвигалось российскими властями неоднократно.
Сейчас других вариантов власть не предлагает и, судя по всему, не готова разговаривать на другом уровне. То есть имеется в виду обычные переговоры там, и так далее. Это некое требование, определенный ультиматум. Вот согласитесь, до 1 августа, там, или, возможно, граница будет отодвинута по времени, я имею в виду, но суть вряд ли изменится.
Кроме того, призыв воспользоваться амнистией, адресованный сопротивлению, прежде всего доказывает само наличие вооруженного подполья и озабоченность властей этой проблемой.
Непонятно другое. После уничтожения Басаева было заявлено, что все подполье ликвидировано. Это предложение свидетельство того, что на самом деле еще не все подполье уничтожено и, видимо, какие-то структуры, представляющие опасность, сохраняются.
Между тем, Зайнди Чултаев полагает, что амнистия могла бы дать легальный статус значительному количеству людей, которые, не участвуя активно в боевых действиях, оказались под подозрением.
Для какого-то количества людей, которые постоянно под угрозой быть обвиненными в терроризме, даже по случайным обстоятельствам, из-за родственных связей, мы знаем примеры, когда из одного села просто проводили зачистки, часто оказывалось, что люди, которые имели обычные соседские контакты с подозреваемыми в терроризме, тоже попадали в круг подозреваемых со всеми последствиями. Для определенной части это некая возможность получения индульгенции. Если это на самом деле будет эффективно и будет действовать, то есть не будут применяться карательные меры, потому что после первой чеченской кампании, вы помните, целый ряд людей, которые были амнистированы, затем они были вновь подвергнуты преследованию, некоторые пропали без вести, некоторые оказались в тюрьмах и так далее.
В ту же среду с призывом сложить оружие и пройти все необходимые для амнистии процедуры обратилась к своим мятежникам Федеральная служба безопасности Карачаева-Черкесии. А на следующий день, в четверг вечером, с аналогичным призывом выступил и президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков. Из Нальчика сообщает главный редактор информационного интернет-агентства «Кокузас Таймс» Ислам Текушев.
Власти в Кабардино-Балкарии и в Карачаево-Черкесии явно поторопились. Я сейчас не стану говорить об отсутствии четкой программы социализации тех, кого призывают сегодня воспользоваться амнистией. Скажу лишь о том, что отсутствует вообще всякое понимание и координация между субъектами и федеральным центром по этому вопросу. Ничего не согласовано. В погоне за политическими дивидендами на местах, как всегда, поспешили реализовать планы федерального центра и побежали впереди телеги. В Кабардино-Балкарии боевикам предложили позвонить по единственному номеру в администрации президента республики, а здесь с ним побеседует никто иной, как представитель администрации президента Кабардино-Балкарии. По его собственным словам, каждого боевика выслушает и бесплатно предоставит адвоката, который будет представлять интересы амнистируемого от момента его явки с повинной до окончательного решения суда или решения об амнистии. Как я понял из беседы с отказавшимся назвать себя представителем президента, у властей сегодня пока еще нет четкого плана работы с желающими вернуться к мирной жизни. Не созданы специальные комиссии, которые будут сегодня принимать этих людей. Неясно, как чиновники, которым придут с повинной боевики, намерены взаимодействовать с силовыми органами и ФСБ, а также гарантировать объективное рассмотрение дела каждого. Власти не знают также, куда они будут определять сдавшихся, то ли в СИЗО, то ли будут отправлять их по домам. Также остается открытым вопрос доверия к власти. Поверят ли здешние боевики таким словам, как, например, государство гарантирует беспристрастность? Такая же ситуация и в Карачаево-Черкесии, и в Чечне.
Говорил Ислам Текушев. Зайнди Чултаев уверен, что российские власти хотели бы подобными шагами отсечь от радикального ядра подполья массу колеблющихся, симпатизирующих, оказывающих косвенную поддержку. На тех, кто воюет, по убеждению, слова об амнистии ровным счетом никакого впечатления не произведут.
Те, которые давно известны как непримиримые, для них, конечно, никакая амнистия не может быть тем решением, которое позволит жить спокойно. Потому что всегда, вы знаете, все это сопровождается, эти заявления, эти решения, тем, что это не касается тех, у кого как такой штамп есть, у кого руки в крови, там, по локоть или как, или хотя бы даже частично, кто там будет соразмерять. То есть подразумевается, что какая-то часть сопротивления, которая не принимала участие в боевых действиях, я не думаю, что они и так опасны.
О том, что из себя представляет потенциальная аудитория Патрушева, можно судить по истории несчастного маджахеда, который пришел складывать оружие в тот же день, когда директор ФСБ выступил со своим призывом. Этот человек закончил войну еще 2 года назад, в 2004-м, и после этого тихо сидел дома. Как утверждают СМИ, услышав Патрушева, он решил, что настал момент заявить о своем разрыве с незаконными вооруженными формированиями публично. И сделал это.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Верховный суд России освободил из-под стражи Евгения Адамова под подписку о невыезде. Генпрокуратура России уже завершила расследование дела бывшего главы Минатема и направила его в суд. По городу Хайфа на севере Израиля снова нанесен ракетный удар с территории Ливана. Ранены по меньшей мере 10 человек. Власти Израиля призывают население Южного Ливана немедленно покинуть район. Судя по всему, там готовятся широкомасштабные наступления. Одновременно Израиль дал согласие на поставки гуманитарной помощи в Ливан. Продолжается израильская военная операция в секторе Газа. Сегодня в перестрелках там были убиты 19 палестинцев. В Москве открывается неформальный саммит СНГ, на котором речь пойдет о реформировании Содружества. Саммит пройдет без 4 президентов Грузии, Украины, Армении и Туркмении. Президент России Владимир Путин отстранил от должности главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного по обвинению в мошенничестве и растрате.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трифилов.
Объем внешней торговли России в январе-мае увеличился на 29% по сравнению с таким же периодом 2005 года и составил 174 миллиарда 700 миллионов долларов. В том числе экспорт российских товаров вырос на 31,4% до 118 миллиардов 700 миллионов долларов, а импорт на 24,4% до 56 миллиардов долларов. При этом главной статьей экспортных поставок из России по-прежнему остаются энергоресурсы и другие сырьевые товары, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Надо иметь в виду, что 85% всех наших экспортных доходов мы получаем из 3 отраслей – нефтегазовая, химическая, металлургическая. И вот хорошая внешняя конъюнктура, цены не только на нефть, но и на металлы, на сырье – все это увеличило наш экспорт, был сильный платежный баланс, он пока еще остается сильным. То есть вот это вот счастье, оно может может начать постепенно уходить из-под ног по той причине, что свободных мощностей у нас уже в тех же самых капиталоемких экспортно-ориентированных отраслях не так много. На год, на два, на три уже может быть и не хватить.
Чрезмерная зависимость российской экономики от экспорта сырья и прежде всего нефти кажется опасной многим независимым экспертам. В частности, среди них глава московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Через 5-10 лет уровень цен на нефть может быть совершенно иным. И если позитивные прогнозы на изменение конъюнктуры цен на нефть сохраняются где-то в рамках там, 1-2 лет сейчас, да, то это совершенно не обязательно, что через 3-5 лет будет такая же конъюнктура. Экономика Российской Федерации естественным образом зависит от нефти, от газа, от минерального сырья. Причем чем дальше, тем больше. Параметры экономического роста в других секторах остаются по-прежнему очень низкими, если не отрицательными.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится до нового рекордного уровня $216.40 за тонну, что более чем на 3% выше действующей ныне ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти Urals в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Администрация Соединенных Штатов очень расстроена тем, что Вашингтон и Москва не сумели договориться о вступлении России во Всемирную торговую организацию до встречи лидеров стран Большой Восьмерки, которая прошла в середине июля в Санкт-Петербурге. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по вопросам экономики, бизнеса и сельского хозяйства Джозеф Шайнер. Вместе с тем она не считает, что эта неудача завела в тупик российско-американские переговоры. В Вашингтоне, по ее словам, надеются, что сторонам уже в ближайшие месяцы удастся добиться прогресса в преодолении остающихся разногласий. Такое же мнение и у министра финансов России Алексея Кудрина.
Я хочу выразить сожаление, что к заседанию восьмерки нам не удалось подписать протокол, который остался последним из всех стран, больше чем 60 стран, и работа продолжится. Но я хотел бы выразить абсолютную уверенность в том, что Россия сумеет договориться с США, пусть это будет несколько позднее. Россия вступит в ИТО. Россия готова участвовать в мировой торговле на тех правилах, которые приняты. Основным результатом станет то, что российские товары не будут дискриминироваться на мировых рынках.
В России в ближайшее время следует ожидать заметного роста доли частных инвесторов на внутреннем фондовом рынке, считает руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. Участниками российского рынка ценных бумаг, по его словам, станут прежде всего представители среднего класса, которые уже имеют приличный доход и могут себе позволить держать свои сбережения не только в коммерческих банках, но и в акциях компаний.
Спрос на российские активы сегодня выше, чем их предложение. То есть, в принципе, инвесторы могли бы купить больше российских активов, если бы они были предложены на рынке. Сейчас мы наблюдаем период, когда растет интерес граждан уже к организованным формам инвестиций на фондовом рынке. Таковыми являются паевые инвестиционные фонды. Развитие в этом направлении идет очень быстро. Я уверен, через несколько лет паевых инвестиционных фондов будет сосредоточено очень много денег. И мы будем сопоставимы со странами мира.
Бразильская авиастроительная компания Embraer подписала 5-летний контракт на поставку изделий из титана с российским концерном ВСМПО «Ависма», крупнейшим в мире производителем этого металла. Финансовые условия сделки не разглашаются. Сейчас концерн ВСМПО «Ависма», принадлежащий частным владельцам, является основным поставщиком титана, в частности, европейской корпорации Airbus и американской Boeing. Вместе с тем, уже в ближайшее время контрольный пакет его акций может быть продан государственной компании «Рособоронэкспорт», одному из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений. Немецкий концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших в мире производителей цемента, объявил о намерении в течение 3 лет построить в России в Краснодарском крае свой завод стоимостью $150 миллионов. По планам его мощность составит около 2 миллионов тонн продукции в год. Представители немецкой компании считают, что спрос на цемент в регионе будет расти благодаря строительству жилья и спортивных объектов зимних Олимпийских игр, на проведение которых в 2014 году претендует расположенный в Краснодарском крае город Сочи. Курс доллара на сегодня 26.97 рублей. На выходные понедельник 26.91. Евро сегодня стоит 33.98 рублей. Курс на следующие дни 34.03. На международных торгах за евро дают $1.26.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор и ведущий Иван Трифилов. И завершит второй информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о представлении в Нью-Йоркском музее самой дорогой картины. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В то время как мировые политические деятели делают эмоциональные заявления относительно ближневосточного конфликта, подавляющее число американцев считает, что Соединенные Штаты не должны в него вмешиваться. Хотя значительно больше половины опрошенных твердо стоят на стороне Израиля. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу телекомпании CNN. 65% опрошенных, следуя традиционному американскому духу изоляционизма, считают, что США должны держаться подальше от конфликта Израиля с Хизбаллах. Приблизительно поровну разделились мнения относительно потенциального участия американских солдат в миротворческих силах в Ливане. Лишь около 40% американцев одобряют действия в этой ситуации президента Буша. Опрос однозначно показал, на чьей стороне симпатии американцев в этом конфликте. Лишь 31% респондентов считает, что Израиль перешел границы допустимого в своем ответе на провокацию Хизбаллах. 35% сказали, что реакция Израиля вполне адекватна. 14% опрошенных верят в то, что Израиль должен вести себя более решительно. Высокие цены на бензин заставляют миллионы американцев отправляться на интернет в надежде сэкономить на горючем. В последний год отчаявшиеся автомобилисты организовали около 200 сайтов, куда постоянно стекается информация о том, на каких бензозаправочных станциях сегодня наиболее низкие цены. Обилие пользователей, а сайты посещают до 10 миллионов человек в день, они же и дают информацию о том, где какой бензин почем продают, дает возможность почти каждому американцу найти заправочную станцию с дешевым бензином неподалеку от дома. Главный американский клуб автомобилистов предлагает посетителям своего сайта интернетный калькулятор, который дает точные данные о расходе горючего любой моделью автомобиля, продающейся в Америке, и позволяет подсчитать, сколько бензина и денег уйдет на ту или иную поездку. Совсем недавно Нью-Йорк обзавелся самой дорогой картиной в мире. Во всяком случае, из тех, что продаются. Косметический магнат Рональд Лаудер купил для основанного им австро-германского музея полотно Климта за 135 миллионов долларов. Это портрет юной Адели, жены австрийского сахарного барона. Он был конфискован нацистами и сейчас, после многолетней судебной тяжбы, возвращен из Венского бельведера своей законной владелице, которая и продала его Лаудеру. Александр, сумма, отданная за картину, как говорят, больше бюджета иных африканских государств. Не звучит ли это несколько абсурдно?
В дореволюционной Франции государственный золотой запас держали в форме столовой утвари. В случае нужды, скажем, военной, ее можно было переплавить. В мирное время парижский двор богатство не хранил, он им пользовался.
Все мы знаем, чем это кончилось. Но вот Билл Гейтс и другие уважаемые богачи тратят миллионы все-таки на благотворительность.
Благотворительность, какую показывает мировая практика, никогда не искоренит нищету. Филантропия не способна исправить мир, но может его украсить. Это не огород, а клумба.
Покупатель картины, кажется, с радостью отдал за нее самую крупную в истории сумму.
О, да! Счастливой покупкой Лаудер сказал, что портрет Адели – наша Мона Лиза. И действительно, эта картина достойна стать символом всей эпохи. Причем какой прекрасный Belle Époque! Созданное в ее разгар в 1906 году, полотно Климта сконцентрировало в себе всю энергию западной культуры, умирающей от перенасыщенности. Застыв на грани, отделяющей фигуративную живопись от декоративной и абстрактной, его картина справедливо считается вершиной модернизма. Она уже нова, но еще и красива. Утонченная до болезненности, как породистая лошадь, нервная девушка с тонким лицом и изломанными руками вписана в золотой византийский образ. В сущности, это светская, декадентская икона, на которую могут молиться поклонники соблазнительной, но уже исчезнувшей культуры Старого Света.
Но обитает она теперь в новом.
Ну и что? Круговорот искусства по мировым музеям – нормальное явление. В конце концов, неважно, где хранятся великие полотна. Они принадлежат не родине художника, а всему человечеству. Если блудный сын Рембрандта может висеть в Эрмитаже, то почему бы Климтовской Адели не украшать Нью-Йорк? Важно лишь, чтобы все шедевры были доступны всем зрителям. Тем более, что Нью-Йорк, по моему давнему убеждению, самый очевидный наследник Вены – столицы той космополитической империи, что отметила свой звездный час золотой картиной Густава Климта.
Говорил культуролог Александр Генис, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Четвертую неделю подряд первую строчку в списке самых популярных песен недели журнала Billboard занимает композиция «Неразборчивая» Нелли Фуртадо.
I'll be the first to admit it. I'm curious about you. You seem so innocent.
You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running. Let's walk for a minute.
Promiscuous girl, whatever you are.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.